Говорит Радио Свобода. Как повлиял на Армению ее отказ 4 года назад подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и что заставило президента страны сделать это?
Это заявление президентом Армении Сержем Саркисяном было сделано в Москве. Это было решение, принятое за, как у нас говорят, за одну ночь, скажем, во время встречи.
Социальные сети о решении Следственного комитета проверить, было ли ритуальным убийство царя Николая II и его семьи в 1918 году.
Это та же история, что и со статьей про Чехословакию. Путин совсем не антисемит, но идя на поводу у человекообразных, теперь будет вынужден извиняться перед Израилем.
Виктория Токарева о своем творчестве и об отношении к современной российской действительности.
Я не могла бы никогда быть правозащитником, потому что я боялась этой машины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 ноября. Итак, приблизительно 4 года назад президенты Армении, Украины, Серж Саргсян и Виктор Янукович почти одновременно отказались от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом своих стран. И для Армении, и для Украины это имело серьезные последствия. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников обсуждает с гостем нашей студии, президентом Центра политических и правовых исследований «Конкорд» Давидом Шахназаряном, какие последствия отказ об ассоциации с ЕС имел для Армении.
Примерно 4 года назад президенты Армении и Украины Серж Саргсян и Виктор Янукович приняли практически одно и то же решение. Отказаться отложить подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, чем сделано было это по предложению российского президента Владимира Путина. В случае с Сержем Саргсяном это вообще прозвучало после переговоров в Москве. В случае с Виктором Януковичем это был результат длительных достаточно консультаций, которые проходили между Москвой и Киевом. После этого произошел Майдан в Киеве. Украина вступила в совершенно такой новый этап своего развития, подписала все же соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, а Армения вступила в Евразийский экономический союз. Это тоже, можно сказать, новый этап. Но вот если сравнить эти 4 года, да, то какая страна приняла более точное решение с точки зрения своего развития, своей безопасности?
В вашем вопросе прозвучало, откладывалось в случае Украины, в случае Армении это было не совсем так. Потому что это заявление президентом Армении Сержем Саркисяном было сделано 4 года назад, 3 сентября в Москве. И это было решение, принятое за, как у нас говорят, за одну ночь, скажем, во время встречи. И причем решение было не откладываться, а вместе подписания с Европейским Союзом договора об ассоциации, который уже полностью был подготовлен, и до последней запятой уже все было согласовано с Брюсселем. Серж Саргсян заявил, что вместо этого Армения будет вступать в таможенный союз, но впоследствии уже Евразийский экономический союз. Решение Сержа Саргсяна это не было, в общем-то, решением армянского общества, скажем так. Более того, это не добровольное решение армянского руководства. Это было сделано под мощным давлением Москвы, о чем много как раз после этого говорили многие европейские политики, руководители Европейского Союза. И потом, как в дальнейшем признались сами, значит, представители правящей партии, это вопрос безопасности. Ну, казалось странно, что вступают в экономический союз по вопросам безопасности, но в нашем регионе, в постсоветском пространстве, это абсолютно не странно. Да, на самом деле это был вопрос безопасности для Армении, но не в том смысле, что отказываясь от ассоциативного договора с Брюсселем и вступая в таможенный или потом Евразийский союз, Армения увеличивает свою безопасность. Нет, ни в коем случае. В обратном случае были бы реальные, очень большие опасности и угрозы для безопасности Армении, в первую очередь по вопросу Карабаха. Прибавило ли это безопасность Армении? Конечно, нет. 5 декабря в Брюсселе, European Policy Center, именно была дискуссия, я был приглашен спикером по этому вопросу. Я сказал, это просто очень ясный месседж Украины, в первую очередь. Понимаете, дело не только в том, что это было сделано именно сразу после встречи президента Армении заявляется, но было бы логично, если бы дали какое-то время, предположим, 2-3 недели, президент Армении возвращается, делает вид, что это после обсуждения. Нет, это Путину нужно было показать, что именно так и делается. И причем я там выступление, я говорю, сказал, что я практически не сомневаюсь, что Украина тоже не подпишет Вильнюсский ассоциативный договор. И вы знаете, как там все высокопоставленные европейские политики из комиссии, просто они набросились на меня, что вы говорите, через 3 недели мы подписываем. Я там четко сказал, что это ясный сигнал Украины. Чего добилась Украина? Я считаю, Украина добилась очень многого. Очень много. Есть очень много скептиков. Я думаю и я очень надеюсь, что это евроатлантический вектор развития Украины, он просто необратим. Трудности огромные, которые есть у Украины, я считаю, что это времени. Вы знаете, в общем-то, за свободу надо как-то и платить. Все народы, которые становились на это, они платили. Главное в этом, то есть, в общем-то, больше, гораздо больше положительного для Украины, как государства. Как государство, чем отрицательное, социальные вопросы, я знаю эти социально-экономические проблемы. Главное, что, самое главное, что этот вектор, я очень надеюсь, уверен, что он необратим. Украина в обозримом будущем, может, и дальше будет занимать очень важное, если не ключевое значение или ключевую роль в общеевропейской безопасности. Если хотите, системы общеевропейской безопасности. Насчет Армении теперь, если вы позволите. В принципе, абсолютно убежден, что было бы гораздо хуже. И, может быть, любой из нас 3 сентября, другой вопрос, что не надо было доводить до этого, любой из нас, может быть, поступил тоже так же на месте Сержа Саркисяна.
Вот это именно момент. То, о чем я хотел сказать.
Еще раз говорю, другой вопрос, что не надо было доводить до 2 сентября, но уж 3 сентября там, в общем-то, не было. Вы обратите внимание, для Армении вопрос безопасности – это в первую очередь, это вопрос Карабаха. Россия с 2010 года начала политику вооружения сторон конфликта, то есть милитаризация региона.
Причем и Армению, и Азербайджан.
И Армению, и Азербайджан. Но, конечно, совершенно неравномерно. То есть в разы, десятки разы неравномерно. И в том числе Азербайджану поставляется огромное количество чисто наступательного вооружения. Могу даже позиции перечислить. По прошлогоднему репорту Стокгольмского института мира, но это очень авторитетная организация по вооружениям, за 2010 по 2016 год включительно Азербайджан приобрел 20 раз больше вооружения, чем Армения. Ну, и основной поставщик там Россия. Казалось бы, ничего такого, но Россия является членом, сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Карабахского конфликта. Помните, недавно Путин, именно говоря про Украину, сказал, нельзя делать мир, по-моему, и одной рукой делать мир, и с другой поставлять оружие. Слова не те, но смысл был такой. Он именно так поступает в этом вопросе. Причем официальные объяснения российских самых высокопоставленных представителей, ну, как точно так же, как в известном криминальном романе, это ничего личного, это бизнес. Нет, на самом деле это не бизнес, это самая реальная политика. С другой стороны, Карабахский конфликт сильно отличается от всех других конфликтов на постсоветском пространстве. Это единственный конфликт, где, в общем-то, Россия не добивалась того, чего она желала, так называемых размещения российских миротворцев под флагом ООН или что, неважно. Во всех остальных конфликтах, 2 конфликта в Грузии, Цхинвальский регион и Абхазия, Приднестровье, там эти миротворцы, так называемые миротворцы, миротворцы везде, российские миротворцы, возьмите в кавычки. Международная общественность, Европейский парламент, Совет Европы, НАТО, Минская группа, ОБСЕ, сопредседатели, у них подход такой. Основа и решение для конфликта в Приднестровье и 2 конфликта в Грузии – это территориальная целостность. Для Карабаха. Там 3 принципа международного права или Хельсинского заключительного акта: территориальная целостность, равноправие и право на самоопределение народов и неприменение угрозы силы, в общем-то.
Я так понимаю, что это для обеих сторон, опять-таки.
Естественно, естественно. И это, в общем-то, отличает от Карабахский конфликт от других. Другой момент, моментов очень много, но я еще один подчеркну. Не для людей, которые живут в Приднестровье, ни для жителей Абхазии или Цхинвальского региона нет физической угрозы реально. Никто на них собирается нападать. То есть для карабахцев 150 тысяч людей, которые живут на Горном Карабахе или в Арцахе, это экзистенциальный вопрос на сегодня. Учитывая как политику Азербайджана, так и постоянные заявления, что мы вот-вот мы готовы войну решать. Россия старается, это, в общем-то, планы, исправить ту ошибку, которую она совершала в 90-х, и разместить туда своих миротворцев. Знаете, сделать это по договору, скажем, там мирному договору не получится, потому что России вообще-то не нужно политическое решение конфликта. То есть это нужно сделать, разместить именно при экстренных ситуациях. То есть каких-то военных действий или войны. Что было в прошлом году, в апреле 2010 года, когда, в общем, это была эта совместная операция Москвы и Баку, но просто Азербайджану не удалось сделать блицкриг, как минимум, я много писал об этом, взять как минимум 3 района вернуть, и после этого россияне, российские миротворцы должны были прибыть в регион, чтобы спасти армян. Скажем так, как исторически бывает.
Россия не согласились, что это их совместная операция с Азербайджаном,
естественно,
правда?
Естественно. Но, вы знаете, утечек было очень много. Утечек устами президента Азербайджана, министра иностранных дел, министра иностранных дел Турции. Известный план Лаврова это. Это известный план Лаврова, который можно осуществить именно в военной ситуации. Иначе не получится. Сегодня требования к Азербайджану у России, в общем-то, возросли. Кроме вот этих миротворцев, чему, в общем-то, согласилась и Турция, это другой вопрос. Там, естественно, требует, чтобы была согласованная политика по экспорту газа между Москвой и Баку. То есть Азербайджан, требования реально направлены на то, чтобы Азербайджан потерял, в общем, свой суверенитет по продаже газа. Тут это отдельная тема, тут идет там Турецкий поток, российский проект, трансанатолийский, трансадриатический поток, где азербайджанский газ в небольшом количестве, здесь миллиардов кубических метров, это для Европы это ничто, но очень важными для этих проектов, особенно для «Газпрома». И третье, в общем-то, требование, которое, в общем-то, Лавров сам озвучал, говорил об этом год назад президент Алиев в своем интервью российскому телевидению, небезызвестному господину Киселеву тоже говорили бы об этом, о возможном членстве Азербайджана в Евразийском экономическом союзе.
Возможно такой вариант, когда Азербайджан и Армения будут вместе в одном союзе?
Знаете, в общем-то, в принципе, для этого нужен консенсус решения Армении. Но многие российские политики недавно об этом прямо говорили, что решение всех вопросов будет вот только в этом.
И мы тут опять-таки упираемся в такой момент. Представляете вы себе ситуацию, когда в Евразийском экономическом союзе будут две страны, одна из которых считает, что другая страна оккупирует часть ее территории?
Там. Я этого не представляю. Я просто говорю и фактом это оказываю, что каковы планы России. Более того, в России они рассматривают сначала для Азербайджана какой-то промежуточный статус, статус наблюдателя, но действующий устав Евразийского союза не позволяет делать это без согласия Армении. Можно и по-другому сказать. В принципе, были решены все конфликты, а после этого начал создаваться Европейский Союз только на основе экономических интересов стали и угля, как мы знаем. В общем-то, превратилось во что-то другое. Но, с другой стороны, вы знаете, Портиков, мы видим, что сейчас творится в этом Европейском Союзе. Вы знаете, ни в коем случае нельзя вопрос Карабаха сравнивать или с Крымом, или с Каталонией. Я с самого начала выступал сразу после референдум, я сказал, какой это референдум? Из 5 миллионов избирателей пришли к урнам 2 миллиона.
Это вы о Каталонии сейчас говорите?
О Каталонии. Это, посмотрите, недавно решение парламента. 135 депутатов, многие две партии там просто бойкотировали, присутствовало 80 депутатов, проголосовали 70. Ни в коем случае нельзя сравнивать. Вы знаете, такие вопросы, вы знаете, они дискредитируют то понятие, тот принцип международного права, который называется «Право народов на равноправие самоопределения», опираясь на что все мы, в общем-то, самоопределялись и стали независимыми государствами. И, знаете, вообще-то каждый конфликт требует своего индивидуального подхода. Ведь мы все знаем, что не существует правовых решений конфликтов. Они чисто политические. Ибо двойные стандарты – это основа внешней политики. Не может быть внешней политики без двойных стандартов. Все мы этим занимаемся и ничего. То есть нужно делать так, чтобы приобрести таких, скажем так, союзников или в международном сообществе таких друзей, чтобы эти вопросы решались в твою пользу. А то если бы внешняя политика была без двойных стандартов, это было просто право.
Обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников беседовал с президентом Центра политических и правовых исследований «Конкорд» Давидом Шахназаряном. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полный выпуск этой программы выйдет в эфир «Радио Свобода» в ближайшую субботу, 2 декабря. Программу «Время свободы» продолжит обзор цитаты «Свободы». Сегодня он посвящен заявлению Следственного комитета о готовности проверить ритуальную версию убийства в 1918 году русского царя Николая II и его семьи. Слово автору обзора цитаты «Свободы» Ивану Беляеву.
Любопытный информационный повод дала конференция, посвященная вопросам, связанным с убийством и захоронением царской семьи. Выступая на ней, глава Патриаршего совета по культуре, епископ Тихон Шевкунов, заявил о том, что в церкви очень серьезно относятся к версии ритуального убийства царя и его близких. Представитель Следственного комитета, которая была на той же самой конференции, сказала, что Следственный комитет готов расследовать эту версию и провести экспертизу. Конечно, звучит это диковато. Роман Арбитман в Твиттере шутит. «Воображаю грядущие газетные заголовки. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов осудил ритуальное убийство царя. Я всегда говорил, что большевики тут ни при чем», — заявил лидер коммунистов. И прочее. Например, депутат Поклонская осудила фильм «Матильда» за то, что в нем не затронута тема ритуального убийства царя. Илья Морозов в Фейсбуке. «Господи, какой же запредельный идиотизм. Если уж пошла такая пьянка, то самое время с стареющим Дмитрием разобраться, ну и с Борисом и Глебом. А там действительно есть в чем разбираться, согласно саге об Эйбунде. Бурислейфа Бориса лишает жизни варяги по распоряжению Ярислейфа Ярослава. Повесть временных лет – великая литература, но никудышный исторический источник. Сам идиотизм в том, какие будут последствия. Ну, докажут, что было ритуальное убийство. И что? Кто наказание понесет? Альфред Кох. Нет ничего более похожего на дикий языческий ритуал, чем спорадические припадки православных иерархов на тему ритуального убийства царской семьи. Я не знаю, смеяться или плакать. Все же решил посмеяться. Ольга Рощина. Сколько себя помню, столько муссируют эту шизофреническую версию. Немцов, будучи главой комиссии по захоронению царских останков, немало сил положил на то, чтобы научно и аргументированно доказать абсурдность этих предположений. Прошло 20 лет, ВОЗ и ныне там. А вот что на это отвечает коммунист Александр Комарев. Но это было 20 лет назад. Ельцинисты, хотя были ворами, но, по крайней мере, не были средневековыми мракобесами, как путинцы, которые, впрочем, ворами-то так и остались. И теперь генпрокуратура снова займется вопросом, добавляют ли евреи своему отцу кровь православных христианских младенцев. Тут есть интересный момент, разумеется, что ни Тихон Шевкунов, ни представители Следственного комитета в своих выступлениях не употребляли ни слова «еврей», ни слова «еврейский», и вообще не упоминали ничего похожего. Но понятно, что имеется в виду именно это, и все намеки расшифрованы. Алексей Ковалев пишет об этом шутку в Твиттере. Какой это был ритуал? Кельтский? Месопотамский? Будем гадать и ждать результатов следствия? Или таки да, мы архиерея правильно поняли? Александр Кобринский. Кажется, предстоит новое дело Бейлиса под эгидой Следственного комитета. До настоящего времени многочисленные публикации о ритуальном убийстве царской семьи, носившей откровенно антисемитский характер, находились там, где им и положено быть, рядом с протоколами сионских мудрецов и прочими подобными текстами. Теперь, судя по всему, Следственный комитет будет выяснять, принято ли у евреев убивать детей и тому подобное. Леонид Гозман. И не в том будет вопрос, когда будет расследоваться убийство царя, евреи ли виновны в гибели. Ясно, что они. Но надо выяснить, сделали ли они это просто по присущей им злобе или выполняя зловещий ритуал. Айдер Муждабаев. До легализации государственного антисемитизма в Русском Рейхе осталось полшага. А вот владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. С одной стороны, удивительно, как флегматично мы воспринимаем то, что официальные следственные органы за наш счет докатились до кровавого навета. С другой стороны, российская история учит, что подобные обвинения в разной упаковке выдвигались в 20 веке дважды, и в течение 5-6 лет после каждого из них допустившая эта власть заканчивала свое существование. А все это, повторюсь, выглядит так нелепо, что многие пытаются найти тут двойное дно. Вот характерный пример. Илья Симоновский. Кровавый навет в 2017 году выглядит так невероятно, что я впал в политтехнологическую ересь. И еще этому почти конспирологические объяснения. Может быть, это нужно перед выборами, чтобы власть изобразила себя единственным европейцем, не направляющим, а сдерживающим напор казаков, черносотенцев и прочей погромной публики. Путин скоро выйдет весь в белом и поцелуется с Берлом Лазаром. А вот что пишет Глеб Морев. Это та же история, что и со статьей про Чехословакию. Путин совсем не антисемит и не верит ни в какие ритуальные убийства. Но идя на поводу у человекообразных, теперь будет вынужден извиняться перед Израилем и говорить, что у него нет ничего общего ни с ними, ни с чудаками из Следственного комитета.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Ритуальное расследование» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Сегодня день рождения журналиста Павла Шеремета. Ему исполнилось бы 46 лет. 20 июля прошлого года Шеремет был убит в центре Киева. В автомобиле, за рулем которого он находился, сработало взрывное устройство. Расследование до сих пор продолжается. Почти за полтора года у следствия так и не появилась главной версии убийства. Не установлены ни исполнители, ни заказчики преступления. У Шеремета остались двое детей – Николай и Елизавета. Николай уже работает, Елизавета заканчивает высшую школу экономики. Каким они запомнили отца, что думают о расследовании его убийства, верят ли, что узнают правду, кто и почему это сделал? Николай и Елизавета Шеремет рассказали в интервью моей коллеге Мелани Бачиной.
В чем бы вы хотели на него быть похожими, а в чем, наоборот, вообще не хотели бы быть на него похожими?
Если начинать с меня, то я, наверное, больше прагматик, а он больше такой романтик-идеалист, я бы так это назвал. Мне кажется, в некоторых своих решениях и поступках он больше опирался на эмоции. А я стараюсь как-то подходить по-другому, это с противоположной точки зрения.
То есть в этом не хотели бы?
В этом не хотел быть, по-моему, похож. А в чем бы хотел? Я считаю, что мне пока не хватает его вот этого напора, упорства, как он всегда шел к своей цели. У меня есть это, но я не всегда это проявляю. Как он умел общаться с людьми, находить со всеми общий язык, и это все было не наигранно, а вот именно в нужном русле. Этого мне еще не хватает, и, ну, мне кажется, я смогу приблизиться к ним в этом плане.
Если говорить про меня, мне хочется верить, что я во многом похожа на него. Я внешне на него, по крайней мере, когда я была ребенком, была очень похожа. И мне это всегда безумно радовало. Мне так это льстило. Ну, представьте, быть похожим на такого человека. Ну, то есть, он же совершенно потрясающий. У него много энергии было. Он был такой громкий, огромный. Он заполнял вообще абсолютно все пространство собой. Он только зайдет в комнату, все сразу. Поэтому было очень легко быть его спутником. Ну, ничего не нужно было делать, потому что он занимал всех и вся собой просто. Вот. Ну, нужно было просто внимать, смотреть и наслаждаться этим. Вот. И мне хочется до такого состояния дойти. Говорят, что у нас даже походка одинаковая. Мне так приятно всегда это слышать. Но он был гораздо более уверен в том, что он делает, в том, что он должен делать. Он же, да, как Коль сказал, он очень идейный человек-то был все-таки. Все, что он делал, особенно в последнее время, по крайней мере, он во всем был уверен, что он делает так, как нужно это делать, что он занимается тем, чем он хочет заниматься. Он всегда стремился к чему-то конкретному, по идее. Вот этого у меня нет. Но я надеюсь, что я до этого тоже дойду. Ну, мне кажется, что да.
Да, вот это, конечно, факт, что он всегда был уверен в своих поступках, в своих действиях. Это тоже то, что мне хотелось бы достичь.
Как он умел принимать аргументы, слушал, или все-таки пытался доказать только свою точку зрения?
Ну, в целом, он чаще всего пытался доказать свою точку зрения.
Пытался.
И чтобы его переубедить, нужны были какие-то стопроцентные аргументы, против которых, ну, очень сложно что-то сказать. Поэтому он чаще всего он продавливал.
Да, стопроцентные аргументы тоже не работали, по идее.
Да, стопроцентные аргументы он тоже не всегда принимал.
Вообще ничего не работало. Если он так считает определенным образом, то все. Можно, конечно, пытаться, но относительно профессии и всех вот этих вот политических всяких моментов нет. Он абсолютно непреклонен был. Абсолютно. И это очень-очень часто порождало кучу конфликтов. Кучу. Хотя для меня он каждый раз он приезжал, ну, последние несколько лет, и наша встреча начиналась с краткого вот там введения в украинскую, российскую, белорусскую политику. Ну, то есть он так новостной портал для меня был. Я не очень интересуюсь этими вещами, но он очень много об этом говорил. Он этим жил, поэтому, конечно, это очень-очень много.
Вы помните вашу последнюю встречу, получается, с ним, когда вы последний раз виделись?
Да, я помню. Он приехал на мой день рождения. Год назад почти. Ну, то есть чуть-чуть вот через, может быть, месяц будет.
Где-то год. За месяц до...
Да, за месяц, за чуть-чуть меньше, там где-то 10-11 июня это было. У меня день рождения 1 июня, он приехал чуть позже из-за работы, он не мог приехать.
Мы, на самом деле, в середине июля очень много звонили друг другу, и он должен был приехать даже на неделю раньше. Ну, то есть он планировал приехать сначала в начале июля, потом в середине, потому что-то у него не получалось, потому что вот это была ежедневная программа, которую он вел на радио, еще какие-то проекты, и вот он все откладывал, откладывал, и вот получилось, что так и не приехал.
Следите за расследованием?
Честно говоря, за последний год особо следить было незачем, потому что информация очень редко просачивалась, словно в первую неделю-две. После этого был большой промежуток времени, когда вообще не было никакой информации.
Мы даже вот с ним разговаривали 19 числа, и мы как-то просто делились тем, что происходит там в жизни друг друга, и он тоже рассказывал про очередную какую-то слежку, которая оказалась вроде как не за ними. Например.
Вы верите в официальные эти версии, которые озвучивались? Хотя там и версии...
Слушайте, они такие широкие, да.
Особой версии-то не было.
Конечно.
Связано с профессиональной деятельностью или, возможно...
Формулировки крайне общие, конечно.
Возможно, какие-то бизнес-интересы в...
Нет, это странная
версия. Бизнес-интересы точно чушь.
Да.
Как и, я думаю, след какой-то Минска. Какая-то версия была про Завадского, мне кажется, тоже нет никакого смысла. Вот его профессиональная деятельность, возможно, он стал набирать там какое-то, иметь влияние, скажем так, в каких-то кругах определенных. И олигархи, и в каком правительстве состоянии тоже разобранном. То есть могли быть какие-то такие вот конфликты. Я, конечно, как я уже сказал, не слежу там каждодневно за этим. Для меня это важно, но я думаю, со временем, там, может, пройдет год, два, три, но какой-то свет на это приснится.
Но вы верите в то, что... Вы узнаете, кто и почему. Самый главный вопрос. За что?
Я не думаю.
Для меня уже не очень важно, почему. Я просто хочу, чтобы заказчики главным образом были найдены и наказаны.
Я не думаю, что это произойдет. По крайней мере, не со стороны официального расследования. Но пока что тянется так вяло. Хотя они уверяют о том, что они что-то делают, что что-то происходит, какие-то зацепки есть и так далее, но пока результатов-то нет.
Как вы узнали?
Мне Алена позвонила. Точнее, это был очень странный момент. Мне позвонил телефон. Я очень часто не беру трубку. У меня отключен звук, я никогда не слышу телефон. Это очень, очень сильно, кстати, волновало папу постоянно. То есть он звонит, а дочь не берет трубку. Алена мне сказала. И все. А потом уже начали новостные эти все оповещения приходить на все абсолютно девайсы, которые в доме были. Так я так и узнала.
А мне позвонил друг, меня этим звонком разбудил и спросил меня, Коль, там у тебя все в порядке? Я не понял, почему он вообще говорит. Я сказал, вроде да. Он такой, а ты вот слышишь, что там есть новость, что у тебя папу там убили? Я сначала не поверил, я подумал, что я ему сказал, это бред, это не может быть. Я сказал, окей, я сейчас проверю, я думаю, что там какая-то это ошибка. И потом зашел в интернет, посмотрел, и понял, что это все-таки не ошибка.
Что вы подумали в тот момент?
У меня вообще никаких мыслей не было. Я просто мог это поверить, и все.
Если бы у вас представилась такая возможность, что бы вы ему сказали? Чего бы не успели сказать?
Я не знаю, у меня всегда с ним были доверительные отношения, поэтому я с ним... У нас всегда был такой диалог... доверительный, но я все ему старался всегда говорить. Все, что, я думаю, я сказал ему все, что хотел сказать.
Я не имею.
Единственное, я хотел, чтобы просто он был рядом дольше, все.
Он человек, который знал обо мне почти все, наверное. Первый узнавал о том, что происходило в моей жизни. И более того, в последнее время сам начал делиться очень многим, по какой-то причине, не знаю почему, такими личными очень вещами, что, конечно, я очень ценила. Мне это очень радовало. Поэтому здесь дело не в том, что да, что-то конкретное хочется сказать. Нет, более того, даже это пресловутое «я тебя люблю», мы тоже довольно часто друг другу говорили. То есть можно было бы сказать, что я бы хотела ему сказать, что я его люблю. Нет, он знал. Он это знал, и я это говорила, и он мне это говорил в ответ, поэтому нет такого. Просто хочется постоянно что-то ему говорить, и чтобы он постоянно что-то говорил. Не одномоментная какая-то штука. Хочется, чтобы это было, а этого нет. Сделано не в конкретных словах, а в возможности это сделать. Точнее, в том, чтобы эта возможность была. Все.
Но он вами очень гордился. Вы им гордитесь?
Безусловно. Риторический вопрос.
Да. как можно этим человеком не гордиться? Ну вот вы же знаете его. На этого человека смотришь и гордишься тем фактом, что ты его знаешь вообще.
Он был свободным вообще человеком, вот так.
Ну, конечно, это же главное его. Так он как минимум хотел быть таким. Ну, то есть.
Ну, главный его тезис.
Ну да.
Во всей его работе.
Не, ну, в работе, да. Ну, то есть свобода и любовь, мне кажется, это главные его ценности в жизни вообще были. Он, по крайней мере, хотел быть таким человеком, который ценит эти два концерта больше всего. А быть свободным, особенно, опять же, последние несколько лет, это была его главная ориентация. Работать во имя свободы, за свободу, свободно и так далее. Это, да. Да.
Он вас этим заразил?
Конечно, конечно, конечно. Он уже очевидно ориентации на него направлены, в его это вектор им заданный 100%. Но имея такого отца, ну я, ладно, хорошо, по крайней мере, если говорить обо мне, имея такого отца, у тебя выбора немного. Нет, не потому, что он заставляет себя думать определенным образом, нет. Ты просто смотришь этого человека и перенимаешь и его ценности, и его какие-то ориентиры и так далее. Автоматически просто. Это же такая фигура.
Я уже сказал, он был романтиком, а я больше прагматик, поэтому вот эта вот тема свободы во мне не полностью отразилась.
Не заразил?
Да я этот мир немножко по-другому оцениваю.
С детьми журналиста Павла Шеремета, убитого в прошлом году в Киеве, Николаем и Елизаветой, беседовала Мелани Бачина. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Роскосмосе подтвердили, что запущенный сегодня спутник «Метеор» не вышел на целевую орбиту. Предположительно, он мог упасть в Атлантический океан. «Метеор» — один из 19 спутников, которые были запущены с космодрома «Восточный» с ракетой и носителем «Союз-21Б». Это был второй космический запуск в истории «Восточного». Космодром в Амурской области начали строить в 2012 году. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. Первый запуск с «Восточного» был запланирован на 27 апреля, однако из-за неполадок состоялся только на следующий день. Президент России Владимир Путин тогда объявил выговоры вице-премьеру страны Дмитрию Рогозину, который курирует космическую промышленность, а также генеральному директору Роскосмоса Игорю Комарову. Высокопоставленный китайский чиновник Джан Янь, в отношении которого велось расследование о коррупции, покончил жизнь самоубийством. Агентство Рейтер отмечает, что это стало очередным громким событием в широкомасштабной кампании по борьбе с коррупцией в китайской народной армии. Джан Янь, бывший член влиятельного Центрального военного комитета, оказался под следствием из-за связей с опальными генералами Го Бойонгом и Сюй Цайхоу. Расследование подтвердило, что Джан Янь серьезно нарушил дисциплину, подозревался в даче и получении взяток, а происхождение его огромного количества активов остается неясным, сообщил агентство Синьхуа со ссылкой на комиссию по расследованию. Общая сумма штрафов, к которым с начала предвыборной кампании Алексея Навального были приговорены сотрудники штабов оппозиционера, превысила 10 миллионов рублей. Об этом в Твиттере сообщил Леонид Волков, глава федерального штаба Навального. В спецприемниках сотрудники кампании Навального за последние 11 месяцев провели в общей сложности 2017 суток, а общее количество часов обязательных работ, к которым они были приговорены, составляет почти 2500. Волков отметил, что речь идет именно о сотрудниках штабов. Приговоры по делам волонтеров и сторонников Навального в этой статистике не учтены. Точное количество осужденных сотрудников компании оппозиционера Леонид Волков не назвал. Вы слушаете программу «Время свободы». История латышских стрелков очень противоречива. Если в России историки делают упор на их участие в гражданской войне, прежде всего на стороне большевиков, то в Латвии чаще вспоминают, как они сражались на фронтах Первой мировой войны. В год столетия Российской революции о малоизвестных страницах истории этих воинских формирований заговорили снова. Автор изданной в этом году книги «Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость» Манфред Шнепс-Шнеппе пишет о связи настроений в предреволюционном латышском обществе с несколькими факторами. Одним из них был массовый переход здешних крестьян в православие, который в середине XIX века возглавил генгутерский священник Давидс Баладис. С Манфредом Шнепс-Шнеппе беседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
Командный язык был, и документация у них была на русском языке. А в обиходе и в латышский язык были у каждого батальона, потом полка, свои флаги. На флагах была одна сторона на русском языке, и там и с гербами, и с этими с орлами и так далее. А на другой стороне была опять латышская символика. Вступали добровольцами после 15-го года, были там сотнями, но где-то в 17-м году их численность достигла 38 тысяч.
Что это за люди были? Социальные?
Это были социальные разные. Там было очень много рабочей молодежи Риги, с 17 до 20 лет. Эти рижские хулиганы молодые, вот они там составляют часть. Но в основной костяк были дети беженцев из Курзамы, вот эти вот, которые хотели вернуть свою родину. Там были представители всех профессий и всех людей. Это было чисто национальное такое движение. Добровольцы первые. Офицеры переходили из русских частей, разрешалось переходить. Так царской армии тоже немало было офицеров.
А почему они большевизировались?
Латышские стрелки, которые активно и самоотверженно сражались на Рижском фронте и понесли там большие потери, были, по сути дела, просто брошены. Им обещали, что если вы прорвете фронт немецкий, то мы введем туда кавалерийские корпуса и потом ударом освободим Латвию в конце декабря под Ригой. Латышские стрелки пошли в бой без артиллерийской подготовки, рвали руками колючую проволоку в глубоком снегу, потеряли 40% своего состава. Они поняли, командование русской армии их обмануло. И, вероятно, не само командование, а по приказу Ставки, так как Николай II под влиянием своей супруги, которая ненавидела латышских стрелков и интригировала против них, отменил дальнейшую операцию. Они разочаровались в своем командовании, в тех людях, которые создавали эти латышские батальоны и призывали их вступать. Вторым фактором, который обусловил переход латышей на сторону большевиков, это была, конечно, революционная агитация и пропаганда в армии. Латышские большевики, которые были с 14-го года уже составной частью социал-демократической большевистской партии Ленина, выступали против войны. Но их так называемая революционная работа в армии накануне 17-го года в советской, например, литературе преувеличивалась. Февральская революция резко изменила ситуацию. Двоевластие в Латвии проявлялось очень остро, поскольку здесь были большие революционные традиции революции 5-го года в статичной борьбе, в действиях боевиков, в действиях партизан. В лесах были сельские организации партии созданы, которых не было в России. В 5-м году, к 17-м году. Здесь была это одна из таких особенностей. Латышские стрелки на своем первом съезде в марте 17-го года во всей русской армии создавались уже советы солдатских депутатов, выступали в умеренных позициях. Но затем в мае 1917 года большевики на своем втором съезде добились перевеса, и латышские стрелки приняли резолюцию «За мир без аннексий и контрибуций», «Долой войну», «Долой временное правительство», «Мы доверяем только большевикам и Ленину». Это было, конечно, своеобразное явление, целое воинское большое соединение, 9 полков.
Особая ситуация Латвии состояла в том, что с одной стороны на латвийских социал-демократов влияли немецкие социал-демократы, а с другой стороны здесь были сильны антинемецкие настроения.
Крестьяне в Латвии, кто они такие? Это 50-60 гектаров земли. Это не общинник российский. Он выкупил свою землю у баронов. Но крестьяне ненавидели этих баронов, потому что те взяли под свой контроль все. Они очень храбро сражались, считая, что Германия и немецкие войска – это злейший враг латышского народа. Поэтому это громадное число беженцев, которые не хотели оставаться, и также патриотический подъем. И вот они поняли, что их используют только, что они пушечное мясо. А вот большевики обещают мир без аннексии и контрибуций. Причем большевики и само это понятие в Латвии – это не что-то абстрактное. Латышская социал-демократическая рабочая партия в 1906 году вступила в состав РСДРП. этой партии большевистское течение появилось уже весной 1906 года. Но не надо думать, что все стрелки были большевики. Часть офицеров, они даже создали в августе свою организацию латышских национальных воинов, которая, между прочим, была одной из тех организаций, которая выдвинула одной из первых идею о самостоятельной латышском государстве. Это, ну, самое интересное в 1917 году было то, что в Латвии есть лозунг, который выдвигали партии, как сейчас говорят, гражданской, пилсонистские, мы сейчас не употребляем эту буржуазные партии, и большевики. Лозунг был один – «Свободная Латвия в свободной России». Но каждый социал-демократ и большевики вкладывали в это понятие «социалистическая Латвия в социалистической России», а те другие силы считали, что «демократическая Латвия в демократической России». Они быстро разочаровались. Демократическая Россия в лице Керенского и слышать не хотела ни о том, чтобы объединить две губернии, Курлянскую и Лифлянскую, в одну национальную единицу. А когда делегация Видземского совета приехала к Керенскому, Петроград, приехала просить там помощи в борьбе там с голодом, хозяйственные вопросы, он отказался ее принимать. И они поняли, что уже никакой демократической Латвии, демократической России не будет. Латышские стрелки они были одной из той составной частью, которая в Латвии и установила советскую власть. В трех северных уездах, в Цесельском, Валмерском и Валкском, они разогнали командование 12-й армии, в которую входили латыши, не дали возможности перебросить войска в помощь Красному и Керенскому под Петроград. Тогда был этот поход. И были военной силой создания так называемой республики Скалатов. Латышские стрелки пользовались громадной популярностью среди латышской интеллигенции. Там многие деятели культуры с ними сотрудничали. И русская армия, которая находилась здесь, в Прибалтике, а на Северном фронте насчитывала около 1 000 000 человек. Его штаб находится в Пскове. Генерал Русский командует, который даже ходатайствовал перед царем о том, что надо реорганизовать батальоны латышские полки. Они ведь не все были распропагандированы. Они были в значительной степени еще верные и временному правительству. Но направить их против латышских стрелков никто не мог. Потому что объявить, что они, мол, немецкие шпионы и на немецкие деньги работают, это было главным, может быть, таким фондом. Уже нельзя было. Потому что, когда немецкая армия в августе 1917 года перешла в Даугаву и пыталась окружить 112-ю армию в Риге, именно 2-я латышская бригада выступила на Малой Югле, и там они потеряли тысячи своих людей, своими телами закрыли немецкое наступление. Конечно, у них был авторитет и в армии, но, конечно, советское правительство тоже использовало латышских стрелков, подарок такой регулярной воинской части, верной идеи и находится под партийным руководством. И поэтому уже после Октябрьского переворота было по решению большевистских различных комитетов Петрограда была направлена просьба в Латвию. Пришлите нам воинскую часть в Петроград. И в конце ноября 6-й латышский стрелковый полк в полном составе прибыл в Петроград. А через несколько дней прибыла еще и сводная рота латышских стрелков, которая взяла под свою охрану внешнюю оборону Смольного. Потом попросили латышских стрелков участвовать в подавлении восстания польского корпуса в Белоруссии. 3-й полк поехал в Донбасс в помощь советской власти, в бою с атаманом Калединым, который там поднял мятеж. Но главное было то, что они ушли в феврале 18 года, они остались в Латвии. Что им было? Плен? Или они ушли в Советскую Россию, ушли полностью в воинское соединение в различные города. И в апреле 18 года была создана латышская стрелковая дивизия как первое регулярное воинское соединение Красной Армии.
С автором книги «Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость» Манфредом Шнепс-Шнеппи беседовала Мария Кугель. Слушайте радио «Свобода». На днях отметила свой юбилей писательница Виктория Токарева, автор множества книг и киносценариев, среди которых сценарии к таким известным и популярным фильмам, как «Мимино» и «Джентльмены удачи». С Викторией Самойловной Токаревой встретился мой коллега Мумин Шакиров.
Ваши героини – это советские люди?
Нет.
Не советские?
Нет, потому что я никогда не была советским человеком. Я перестала работать 25 лет. 26 лет я прославилась. Стала знаменитой в 26 лет. И после этого я не работала на производстве или где-то там. Я музыкант по образованию. Я после этого не работала в коллективе. Я все время жила сама по себе. Сама по себе. Я писала и пристраивала, что называется, свои вещи. Это были сначала фитили, рассказы, потом книги. А теперь мои книги ждут. Вот я продала книгу в августе последнюю. В ноябре был раскуплен весь тираж. Весь.
О чем?
20 тысяч экземпляров.
Это много.
Это много. Тем более, что сейчас. И издатель хочет со мной дальше работать. Если учесть, что мой возраст, это невероятно. Такие люди никого не интересуют. Знаете, в этом возрасте уже это пора осмысления, так, по большому счету. А я вот пишу. А у меня не было замыслов. Как мне казалось, но вчера ночью я долго смотрела в стену, и вдруг я поняла, что я хочу написать повесть, которая будет называться «Моя любовь не струйка дыма». Вы знаете этот романс? «Моя любовь не струйка дыма, что тает вдруг в сиянии дня, а вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня». Это романс 30-х годов.
То есть вот эта красивая фраза может породить произведение, так?
Не так. Просто та тема, которую я хочу зацепить, она укладывается вот в такую фразу. И этот роман знают все. Так же, как «Утомленное солнцем». «Утомленное солнцем». Так же. Есть романсы «Строк». Был такой композитор «Строк». Вы понимаете, то, что было до нашей жизни, вот 30-е годы, 30-е, всякие, революция, нам кажется, что не было. Человек так устроен, что то, чего было до его жизни, кажется, что не было никогда.
Я вам задал вопрос по поводу того, что героини ваши являются ли советскими людьми, вы сказали нет. А сами вы тоже, можно сказать, жили вне советского контекста?
Вне советского контекста.
Я знаю...
Почему? Потому что я не работала и не бывала в коллективе. Я в коллективе не была.
Но ваши героини же все-таки были внутри системы.
Да, внутри системы. И система очень проглядывается в моих вещах. Так что можно сказать, что, может быть, я и советская.
То есть?
Ну, иногда мне кажется, что я не советская, а иногда мне кажется, что я советская.
Почему я задал вам этот вопрос? Мы знаем с вами двух-трех творцов – Тарковский, Параджанов и Бродский. Они старались не замечать советскую власть. И в произведениях своих тоже. Но советская власть их замечала, но это уж другой вопрос.
Ну да.
А про вас... В какой-то степени тоже, можно сказать, вы старались избегать контактов с советской властью, или это не так?
Да я ее боялась, я не могла бы никогда быть правозащитником, да вы что? Я боялась, это машина.
Как, у вас страх?
Нежелание попадать под колеса. Кого вы назвали? Тарковский, еще кто?
Параджанов.
И еще кто?
И Бродский.
Ну да. Ну, правильно.
Они старались не замечать советскую власть и варились внутри своего пространства.
Ну, правильно. Но это люди гениальные. Зачем им советская власть? У них своя там матрица другая. Они гениальные. Поэтому они были все очень неприятные. Тарковский был эгоцентричен, грыз ногти и на всех плевал с высокой колокольни. Я помню, как его жена бегала в рваных чулках, одалживала деньги вокруг. У всех. И всем была должна.
Вы были свидетелем этой истории?
Конечно, я сидела в момент у своей подружки Ловки Яблочкиной, которая потом вышла замуж за Танина Гора. И к ней прибежала Риска с просьбой денег ей дать, одолжить. Потому что Тарковскому плевать было. Есть у него деньги, нет у него деньги. Вот Лариска бегала. И я помню, у нее была дыра на чулке величиной с блюдца.
Как сильно изменились ваши героини, если брать советский период и нынешние? Очень сильное изменение психологическое.
Женщины изменились.
Стали слабее, сильнее.
Они стали более продажные.
А можно подробнее?
Ну как? Им нужна большая любовь с большими деньгами. А просто большая любовь. Им не нужна. А советским именно она и была нужна.
И в ваших произведениях это есть?
Будет.
То есть светлые чувства уходят в прошлое или ушли?
Они не светлые. Это, как бы вам сказать, как они говорят, жизнь украшает только деньги. А большая любовь должна монетизироваться. Материальная составляющая жизни выступила гораздо иначе, чем раньше.
Означает ли, что теперь вы камня на камне не оставите от своих новых героинь нулевых, 90-х, 10-х?
Нет, они будут теми же самыми, потому что если я буду о них писать, то они не изменятся.
Просто они будут прагматичнее.
Они не будут не прагматичнее, они будут умнее.
Умнее?
Конечно.
Мужчины будут всегда проигрывать? Если ссылаться на цитату Парамонова, что мужчины выглядят менее удачливыми.
Мужчина, вы мне сейчас это спрашиваете, я начинаю думать и даже не знаю, что сказать. Как будет так быть?
Вы очень интересную фразу забросили, что никогда мы не могли бы стать правозащитником, потому что есть страх перед властью.
Еще.
Но вы следите за тем, что происходит вокруг?
Я не слежу, но есть вещи, которые не могут не дойти. Вот сейчас, например, правозащитник Войнович везде и всюду ругает этого Владимира Владимировича, его так зовут. Вот. Нашего президента хочет, чтобы власть была заменяема, чтобы он посидел, ушел. А он посидит и опять посидит.
А вы не хотите, чтобы сменялась власть?
А я не знаю.
Почему?
А кто придет?
Ну, это не ответ.
Нет, дело в том, что я не вижу кого-то, кто был, безусловно, лучше. Вот какой-то Навальный, туда-сюда.
Слышали эту фамилию?
Слышал такую фамилию Навального. Но я не знаю, что такое Навальный. Может быть, он какой-нибудь адреналинщик, или антисемит, или еще какой-нибудь.
Ну, антисемит вряд ли.
Почему это вряд ли?
Но он скорее не любит южан.
Ну, или южан не любит, а южанам это надо? Чтобы их не любили, надо любить, надо быть толерантным. Я не знаю.
Но вам не тошнит вообще, когда вы видите, что вам говорят знакомые, друзья, дочь ваша?
Нет, не то, что тошнит, не тошнит. Я просто вижу, как ужасно живут люди. Я вижу, как плохо живут люди. Какую пенсию они получают, какую зарплату они получают. У меня глаза лезут на лоб, как можно жить на такие деньги. Понимаете?
Ну вот если брать коллегу вашу, Улицкую, у нее гражданская позиция явная.
А она такая.
А почему вы в стороне?
А она такая, а я не такая. Я с юмором, у нее гражданская позиция, а я с юмором.
А что может вас вытащить на площадь, на улицу?
Ничего.
Даже если придут к вам в дом?
А я не пущу.
Ну, вы же знаете, нас же никто не спрашивает.
А, даже придут к вам. Вы знаете, что я, конечно, уважаю Улицкую и еще кто с гражданской позиции из моих...
Акунин.
Лилия Хиржакова.
И Борис Акунин.
Везде. Акунин, он мне очень нравится.
Дмитрий Быков.
Да, это все замечательные люди. Мне, я когда Акунина смотрю выступление, мне нравится, как он выглядит, мне нравится, как он себя ведет. Он очень воспитанный, интеллигентный человек. Он мне нравится. А Быков – это просто вундеркинд, и главное, что он меня хвалит везде. А раз он меня хвалит, так я его тоже люблю. Я люблю тех, кто любит меня.
Быков про вас сказал следующее. Она писатель не для глянца, а для умных и насмешливых. Это на редкость счастливая литературная судьба, и, глядя на нее, можно только радоваться. Токарева удачлива, как Евтушенко, и ничуть не менее заслуженно.
Вот. А Говорухин, когда его спросили по телевизору, а что, вот сейчас нет таких, как Довлатов? Он говорит, почему Токарева пишет, как Довлатов? Я, конечно, не пишу, как Довлатов. Он, конечно, круче, и он мужик. Да какой мужик? Он такой мужик, мачо. Но это то, к чему я стремлюсь.
Вы фальш чувствуете у людей мгновенно?
Да.
На ваш взгляд, Путин фальшивый?
Мне Путин не нравится вот чем. Мне недавно, несколько дней назад, у меня был юбилей. Мне исполнилось 80 лет. Все предыдущие президенты присылали мне телеграммы на прежние юбилеи с поздравлениями. И я до сих пор работаю, и я могу сказать, с большим успехом, потому что книги мои расхватывают, как бледные, первое, второе. У меня есть два шлягерных фильма, сценарии которых я участвую, и я вхожу в пятерку лучших писателей женщин. Я имею в виду Толстую, Петрушевскую, Улицкую, Рубину и себя. Вот нас пять. Неужели нельзя было поздравить?
Оно вам нужно?
Оно мне совсем не нужно. Но, знаете, как он меня поздравил? Не он, а как правительство отозвалось. Они прислали мне приглашение в манеж. Там какой-то фотоархив какие-то открываются. Чтоб я пришла на эту выставку и посмотрела. Ну, как не стыдно. Это ж не красиво.
Ну, вы знаете...
Мне от них ничего не надо.
Только доброе слово, да?
И доброго слова не надо.
А за что нужно?
Вот. Что вот заметили, что... Что они ценят своих... Ценят свои жемчужины.
С писательницей Викторией Токаревой беседовал Мумин Шакиров. В волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 28 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.